И в то же время в этой нелепой громадине чувствовалась странная сила, которая была и в медленных настойчивых попытках вырваться, оторваться от земли, и в том, как натягивались веревки, держащие корзину, и в том, как гудела горелка, и ее гудение увеличивалось, и гулко растворялось в чреве шара. Теперь шар был точно над головой, и канаты сильно натянуты. Олег отвлекся, глядя на шар, и не сразу увидел, что по сигналу Сергеева его помощники наклонились над кольями, к которым привязаны веревки. «Готовься, Олежка», — предупредил Сергеев. «Сейчас будем отпускать. Крепче держись, может дернуть». «Держусь, не беспокойся», — крикнул Олег, глядя, как Вайкус склонился совсем близко, можно дотронуться до спины. «Отвязывай тузел». Но тут же Олег чуть было не вывалился наружу. Как ни старался Сергеев, чтобы все веревки отпустить одновременно, силы его помощников были далеко не равны. Вайткус уже отвязал веревку и крепко держал ее. Дик выпрямился, чуть улыбаясь и показывая всем своим видом, что он принимает участие в несерьезной забаве. Свой канат он держал не очень крепко, шар, хоть и большой, не казался ему сильным. С другой стороны корзины Луиза и Эгли чуть замешкались, отвязывая узлы. Шар как будто ждал этого. С одной стороны веревки еще крепко держатся за землю, но с другой уже освобождены. Дождался легкого порыва ветра, который пришел к нему на помощь, и как следует дернул. Вайткус почувствовал рывок, и, будучи готов к нему, повис всем телом на веревке, но другая веревка резко дернулась вверх, разодрав ладони Дика и вырвалась, отбросив его на землю. Он тут же по-звериному перевернулся через голову, вскочил и бросился, чтобы подхватить веревку, но было поздно. Корзина, которую шар резко накренил, рванулась в сторону, завалилась на бок, Олег упал, ударившись о бак с топливом, на него навалились мешки с балластом. Корзина отбросила в сторону большую Луизу, придавила Эгли, шар еще раз поднатужился, качнулся в сторону, отбросив Вайткуса, вырвал из земли остальные веревки и с кольями, болтающимися в воздухе, резко пошел вверх. Корзина болталась под ним, как невесомый жучок. Все это заняло несколько секунд, которые были полны треском, криками, уханьем воздуха. И тут же наступила тишина. Короткий период тишины, в котором был слышен только тихий плач Фумико. Она на всякий случай начала плакать еще до этих событий, потому что боялась за Олега. Молчали все, даже тетя Эгли, которой отцарапала корзиной руку, и Луиза, все еще лежащая на земле, и Сергеев, и Вайткус, и даже дети. Все смотрели вверх, потому что там, в корзине, был Олег. Мать Олега, единственная из всех, зажмурилась, потому что с убийственной ясностью представила себе, как тело ее сына падает из корзины и летит, растопырив руки к земле. А для Олега все прошло очень быстро. В одно мгновение он упал внутрь корзины, и на него, как душный зверь, навалился мешок с песком. И в следующее мгновение он понял, что летит, что ничего под ним нет, что земля где-то очень далеко, потому что корзина раскачивалась свободно и легко, и сквозь щели в прутьях он видел свет. Он очень осторожно, охваченный страхом высоты, поднялся на четвереньки, ощущая в то же время, что корзина раскачивается все меньше, и шар все увереннее тянет ее вверх. И пока Олег поднимался на ноги, к нему возвращались ощущения, словно органы чувств по очереди включались, сообщая ему, что происходит вокруг. Шипела горелка, гоня внутрь шара горячий воздух, скрипели веревки, елозили по оболочке, поскрипывали ветки корзины, по которым он стучал. И внизу доносился тонкий детский плач. Наконец Олег смог подняться. Он крепко взялся за край корзины и уже готов был выпрямиться, но, к счастью, не успел, потому что корзину резко дернуло так, что Олега чуть не выкинуло вверх. И он не сразу догадался, что вытравился весь канат, которым корзина была привязана к якорю. Движение шара вверх прекратилось, хотя он продолжал попытки вырваться, и от этого корзина вздрагивала и пошатывалась. Внизу всем казалось, что прошло очень много времени, почти минуту все смотрели наверх и молчали. Шар поднялся метров на 100, дальше его не пускал канат, и начал медленно двигаться к лесу, словно стараясь обмануть канат, который цепко держал его. Олега все не было видно, но, по крайней мере, он оставался в корзине. Сергеев, опомнившийся раньше других, уже хотел было крикнуть Вайткусу и Дику, чтобы они помогли ему тянуть шар вниз, потом понял, что сначала надо закрыть горелку, а то подъемная сила шара слишком велика, и его не одолеть. И тут заголосила Ирина. «Сынок!» — кричала она, нарушая этим молчаливую торжественность полета. «Сынок, ты цел? Олежка!» Олег услышал этот крик, и ему стало стыдно, что мать зовет его, как маленького. Но потом мелькнула мысль, что и у Наполеона, наверное, была мама, и он, высунувшись из корзины и крепко цепляясь за веревки, заорал вниз: «Все в порядке!» Совсем маленький темный силуэт Олега, голова и плечи, был виден всем на земле, и все стали кричать, дети запрыгали, а Ирина зарыдала во весь голос. Шар медленно двигался над головами. Это был самый настоящий воздушный корабль, который может полететь в небо. Старый помог Вайткусу, который так и просидел ту минуту на земле, подняться и сказал ему:
«А потом они изобрели воздухоплавание».
Вайткус улыбнулся.
«Уменьши пламя в горелке!» — выкрикнул Сергеев. «Уменьши подъемную силу! Ты меня слышишь?»
«Отлично слышу!» — откликнулся Олег, и его голова пропала.
Олег обернулся к горелке, осторожно уменьшил пламя, но не сильно. Теперь, когда все обошлось, ему совсем не хотелось спускаться. Он еще раз поглядел вниз и помахал рукой.
«Все в порядке!»
И увидел поселок сверху. Сразу весь. Улицу, грязную речку, вдоль которой тянулись такие жалкие сверху хижины, кривые крыши сараев и мастерской, покосившаяся изгородь, маленькую россыпь человечков, их пришлось угадывать, потому что некоторые стояли прямо под шаром. Кто-то махал руками, дети прыгали, изображая дикий танец. Олег увидел, что на пороге своей хижины сидит Кристина. Может, не захотела прийти к шару, а может, они и забыли в суматохе. А вон там задрала зеленую морду коза. Она еще не видела летающих слонов. Взгляд Олега скользил дальше, за ограду. Неширокая полоса луга, а потом начинался лес. Никогда он еще не видел его сверху. Сплетение белесых голых ветвей, кое-где бурые и зеленые пятна лишайников и лиан, и это месиво тянется до болота. Сверху болото, такое обширное, кажется совсем небольшим, и за ним начинается кустарник. Дальше снова лес, без перерыва и просвета, скрывающийся в туманной дымке. Олег осторожно перешел на другую сторону корзины. Теперь ему было видно начало пути, которым они прошли к горам, к полюсу. Снова лес, за ним пустоши, красные скалы, поднимающиеся из леса. И еще два шага вправо, тоже лес. Теперь он прерывается, там участки степи, куда они уходят охотиться на оленей, и темная стена большого дальнего леса, куда редко добираются охотники и собиратели. Там нет дичи, и во влажной полутьме таятся хищные цветы и лианы. Подул ветер, стараясь унести шар. Корзина задрожала. Олег понимал, что ему нужно еще уменьшить огонек горелки. Люди внизу ждут, когда он спустится, но он не мог оторваться от простора, открывающегося перед ним. Он перестал быть муравьем, ползающим среди ветвей. Он взлетел над миром, как птица, и совсем иные масштабы этого мира наполнили Олега свободным и щекотным чувством могущества и уверенности в себе и в тех маленьких человечках, что ждут его внизу. Это чувство было чем-то сродни тому, что посетило его, когда он впервые увидел за перевалом в горной долине на снегу громадную чечевицу космического корабля. Но тот корабль был лишь памятью о могуществе людей. Этот же полет был сотворен им самим. И Олег понял, что более всего он хочет обрезать этот канат и подняться высоко к самым облакам, чтобы увидеть дальше и полететь над этими лесами, не таясь в них и не опасаясь никого. Олег подумал, что братья Монгольфье не могли сравниться с ним. Они поднимались над своим родным городом, где никто не грозил им смертью. Им надо было победить только воздух. Олегу надо было победить всю эту планету, которая хотела их убить. Высота была невелика. Вряд ли здесь было намного холоднее, чем на Земле, но Олегу стало зябко. Наверное, переволновался. И когда он закрывал горелку, пальцы у него дрожали. Шар постепенно терял силу и желание мчаться к облакам. Внизу Сергеев и Дик стали тянуть за канат, чтобы помочь шару плавно спуститься. Мир вокруг начал уменьшаться, горизонт приближался. В начале лета подготовка к походу на корабль несколько замедлилась. Два главных участника этого дела, Олег и Сергеев, часто отвлекались на другие дела –